Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что в гостях у нас сегодня искусствовед Алексей Гудков, кандидат филологических наук, каллиграф, основатель Московской школы исторической каллиграфии Андрей Санников. Мы говорим о развитии каллиграфии, рукописных книг, рукописных книгах в истории. Мне, знаете, стало интересно. Мне вообще давно достаточно интересно это направление, но как-то не находятся работы, посвященной этой проблематике. Мы говорим о христианизации разных мест Руси, ну, например, север-восток Владимиро-Суздальского княжества. Мы видим там замечательные белокаменные храмы, построенные в середине XII века, Дмитровский собор, конец XII века, Успенский собор, Покрова на Нерли, Кидикшу, другие храмы. И понимаем, что вот они, это парадные храмы с богослужениями. И говорим, что через какое-то время начали появляться приходы сельские. Мы про них практически ничего не знаем, археология нам о них ничего не говорит. Редчайшие находки, которые могут свидетельствовать о христианской жизни, есть, ну, даже не очень редкие, там, скажем, амфорный бой на месте селища свидетельствует о том, что здесь, скорее всего, мог бы быть какой-то приход, потому что амфоры — это экспорт, это масло, это вино. Но это я сейчас в другую сторону ухожу, но смотрите, книги тут рядом лежат. Поскольку приходы появляются, ладно, там мы опускаем вопрос, откуда берутся священнослужители, где они обучаются, это должно быть грамотное какое-то население, но у них должны быть рукописные книги. Это значит, что тоже Евангелие, ну вот хотя бы минимально необходимый богослужебный набор книг, он все равно достаточно большой, должен присутствовать. И значит, эти книги должны быть написаны, переписаны в большом количестве экземпляров. Как это происходило, где это происходило, и кто, то есть сидели люди, и вот просто изо дня в день писали одни и те же книги, Евангелие, Псалтирь и прочие книги, необходимые для богослужения.
Ну, в крупных монастырях существовали скриптории, где, собственно, монахи этим занимались. И вот еще такой интересный момент хотелось бы отметить, что в отличие от, например, Западной Европы, в восточно-христианском мире грамотность в средние века была распространена несколько шире. То есть вот если переписка и украшение книг в латинском мире было прерогативой практически исключительно духовного сословия, то, допустим, вот даже на Руси дело обстояло несколько иначе. То есть перепиской книг занимались не только монашествующие, но и представители самых разных слоев населения. И вот уже в такой позднее средневековье среди переписчиков мы видим даже представителей там, крестьянства, казачества, дворянского сословия.
Но это, видимо, вы уже говорите века от 17-го, да?
Ну, да, и в конце 16-го, в 17 веке.
А то время, о котором я говорю, смотрите, вот Стромирово Евангелие, 11 век, а уже спустя 100-150 лет русским княжествам требуется очень большое количество этих книг. А тем более мы еще не должны забывать, что были пожары, книги горели.
Да, безусловно,
конечно. Сейчас просто там, слушай, сходи там в издательский отдел, закажи, купи там, в Софрино съезди, куда угодно там, купи, это не проблема. Но мы вот с нашим современным таким потребительским сознанием, когда все можно купить, заказать в интернете, съездить, достать, мы уже даже забыли, как в советское время все доставалось, да, особенно там богослужебная литература, но мы не представляем, что 1000 лет назад это было действительно, было ли это проблемой или нет.
Ну, конечно, если говорить про 1000 лет назад, то книга была очень дорогим и малодоступным предметом на самом деле. То есть, поскольку в то время книги в основном писались на пергамене, пергамент был очень дорог. Нужно было забить, да, массу животных, чтобы переписать тоже, например, Евангелие. Вот. Плюс к тому же, вот если говорить о количестве памятников, оставшихся от там, 12-13 веков, то их число, конечно, относительно небольшое, потому что книга — это первое, что страдала при каких-либо катаклизмах, будь то пожары, которые в массе своей там происходили ввиду деревянной застройки, будь то вражеские нашествия, там, ну, масса книг, конечно, погибла в годы монгольского нашествия. То есть, если, допустим, ну, каменные храмы, они не так страдали, то при том же пожаре, да, то, конечно, книжность — это первое, что вот первое, что страдало, поэтому количество памятников с той поры, ну, относительно небольшое. Хотя, конечно, их существовало, ну, несомненно, в десятки раз больше, может быть, и в сотни раз больше.
Конечно, потому что в любом случае речь... Когда идет о богослужебных книгах, конечно, в любом храме, в любой церкви, в индополож должно быть служебное Евангелие, апостол, а кто их мне, и так далее, целый круг.
И вот я сейчас просто представляю необходимость. Очень хорошо, что мы эту тему затронули, поскольку вот за годы какого-то своего соприкосновения с археологией и с историей Древней Руси я стал все чаще задумываться, что вот мы говорим о христианизации, о сельских приходах, но мы про это ничего вообще не знаем, поскольку у нас вообще никаких данных про это нет. И чем больше мы говорим о том, что необходимо для сельского прихода в 12 столетии, для того, чтобы он беспроблемно функционировал, и чтобы люди туда ходили, и богослужения совершались каждую неделю, понятно, что вообще ничего не понятно. Как обеспечить книгами?
Ну, да.
Вот эта вот стопка гигантская. Я помню, мы в богословском учебном заведении, где я учился, каждый раз на литургике выкладывали вот такую стопку книг и по ним составляли службу. А как это сделать в условиях Суздальского поля XII века?
Но вот вы знаете, когда мы рассматриваем историю письма и как одни типы письма сменяли другие, мы наблюдаем интересную картину. Если мы посмотрим на Остромирово Евангелие, о котором мы уже сегодня говорили, вспоминали, то мы увидим, что это такой вот супер-делюкс. Это каллиграфия высочайшей пробы, и это очень трудоемкая, квалифицированная и медленная работа. Если же речь идет о сельском храме, то невозможно себе представить ни такую квалификацию писца, ни такой физический размер букв, ни такое время, потраченное на написание. Требуется, конечно, какой-то другой тип письма.
Ну, упрощение, да. Но просто примеры этого упрощения до нас практически не дошли, верно? Или дошли?
Ну, я-то, как я вижу себе происходящее, было вот ужасно интересно. Если мы сравним XI век и XV век, то мы увидим, вот оно упрощение, вот как выглядела эта буква в XI веке, вот как она стала писаться в XV веке. Читабельность осталась? Осталась. Быстрее стало, да, потому что число, в меньшее количество приемов, грубо говоря, взмахов пера, так сказать, это написано, и так далее. Но если мы сравним XI век и XIII век, то на первый взгляд мы не поймем, в чем упрощение. Нам может даже показаться, что буквы стали еще сложнее. Тип письма, который писали в XIII-XIV веке, обычно называют «младший устав». То есть, как Остромирово, это старший устав, 13-14 младший устав. Так вот, иногда искусствоведы пишут про это письмо, характер письма рисованный. Действительно, ощущение, что каждая буква как будто бы не столько написана, сколько вырисована. И думаешь, ничего себе упрощенница. Не проще ли научиться писать по-человечески, поставить себе руку и писать аккуратно буквы, так, как было в XI веке, чем вот городить такое, как в XIII-XIV, в этом самом младшем уставе. И мой ответ на этот вопрос в том, что на самом деле даже не стало быстрее, а стало проще, потому что не требуется такая песцовая квалификация. Мне кажется, я представляю себе, как это могло быть. Вот действительно ты, батюшка, в Пскове в XIII веке. У тебя совсем в конец истрепалась какая-нибудь богослужебная книга. Нужно что-то делать. Профессиональных скрипториев нету. Даже...
А профессиональных скрипториев у нас на Руси не было.
Нет, они когда-то были, и Остромирова Евангелие, конечно, вышло из профессионального скриптория. Нет, они были, но не всегда и не везде, и не всегда доступны. И тогда, наверное, этот самый сам батюшка и берет в руки перо, берет пергамент, который ему удалось найти, конечно, небольшого формата получится книга, конечно, не лицевая, то есть без миниатюр, и начинает писать. И поскольку мы не знаем, как он учился письму, как был поставлен этот процесс, вряд ли это был вот такой вот, знаете, каллиграфический тренинг. И мы видим, что буквы, какие выходят из-под его пера, и из-под пера его коллег в то самое время, они на самом деле именно на такую ситуацию и настроены. Они оптимальны именно для, на тот момент для, такой, для такого функционирования. То есть для писцов не очень высококвалифицированных, но которые посмотрели, поняли, как надо, и стабильно копируют. Получается не быстро, но достаточно стабильно. Вообще, когда мы смотрим, ну, собственно говоря, если мы посмотрим на письмо XI века и посмотрим на современные школьные прописи, ну, очевидно, что стало несравненно удобней. Скорость письма возросла во много раз. И... Но оказывается, что для этого потребовалось много-много-много веков. Удивительно, как медленно развиваются буквы, да? Смотришь, ну, казалось бы, чем писать букву «Т» геометричную, гораздо удобнее написать ее так, как мы пишем сейчас маленькую от руки. Это очевидно. Но это очевидно нам с высоты нашего положения. А тут мы видим, что письмо всегда, это известные законы палеографии, развиваются очень медленно, очень постепенно, и в этом смысле этот самый младший устав, о котором я говорю, письмо, которое использовалось в XIII-XIV веке, очень интересно. Это же такие тяжелые времена для Руси, татаро-монгольская ига, и мы видим, что это письмо, ну, я бы так сказал, объективно довольно странненькое, в чем-то неуклюжее, но в то же время ужасно стильное, оно оказывается очень хорошо приспособлено именно к такой ситуации. Ну, а если мы перенесемся еще на пару веков вперед, в
15 прежде чем перенесемся, проводились ли эксперименты, сколько времени нужно на написание Евангелия вот в XIII веке в таком стиле? Ну, батюшка сидел, писал.
Ну, вот вообще сейчас наши коллеги, ну, и мы сами, и коллеги-каллиграфы из других школ, из других коллективов проводят такие эксперименты. Я сейчас цифрами вот не располагаю, не могу четко сказать, что обычно среднее Евангелие Апрака списалось за X месяцев. Не могу сказать, но вообще это вполне реально, да.
Еще один непонятный термин.
За несколько месяцев.
За несколько месяцев. Ну да, наверное. Это, кстати, не так долго, я думаю.
Встречаются вот песцовые записи. Я вот сейчас боюсь соврать и так вот точных чисел не приведу, но довольно-таки частотно в песцовых записях встречаются вот временные рамки. То есть я такой-то писал с такого-то числа, такого-то года, там, от сотворения мира по такое-то число на память такого-то святого в таком-то году я завершил. То есть, ну, обычно, вот если говорить о Евангелии это, и там псалтыре, то, ну, это меньше, это несколько месяцев, псалтыре, ну, подольше, конечно. Вот, опять же, это, конечно, зависит от, ну, насколько человек старался, да, то есть от почерка, да, там, насколько он каллиграфичен, и зависит это и от украшений, например, работал ли писец один, или ли он работал, например, на пару с орнаментовщиком или миниатюристом.
Но если мы говорим о сельском приходе, где батюшка сидел,
тогда,
ему было важно,
тогда,
да,
конечно, да.
А вы сейчас, Андрей, упомянули незнакомый многим нашим слушателям термин апракос. У нас была программа когда-то этому посвященная, можно найти в наших архивах, там настоятель Федоровского собора Петербурга, отец Александр Сорокин, рассказывал об их издании «Евангелие Апрокос». Просто, не знаю, наверное, наши слушатели в курсе, как сейчас издается богослужебное Евангелие и каким оно было раньше. Ну, можете буквально в двух словах пояснить?
Если придешь в книжный магазин и спросишь Евангелие, это будет четверо Евангелия, да, или Евангелие Тетр. Там по порядку приводятся полные тексты четырех Евангелий. А в богослужебных целях удобно использовать другое.
Кстати, я слышал споры ожесточенные между священниками, удобно ли апрокос сейчас, в 21 веке или нет.
Вот
далеко не все просто не умеют им пользоваться.
Но им и не нужно пользоваться в дома.
Ну да, это только богослужебная история.
Это богослужебная история, да, и там... Ну, я сам, конечно...
Там по порядку, давайте я лучше тогда поясню, там по порядку расположено чтение, как они идут в течение церковного года. Вот сегодня, там условно, 12 февраля положено читать вот такое. И сейчас, если мы видим, что это там зачало 6, дальше идет в скобочках примечание, чтобы было удобно пользоваться в современных справочниках, богослужебных указаниях, календарях, что это Евангелие от Матфея, такая-то глава, к примеру, такая-то глава, такой-то стих с такого-то по такой-то. А раньше и надо открыть Евангелие, которое напечатано по порядку, и найти это зачало. А раньше они расположены были в Евангелии именно так, как их положено было читать в течение церковного года.
Ну, и то вот, есть все зависит от того, с какой стороны ты смотришь. Если ты хочешь найти, есть ли в Евангелии от Матфея, или что написано в Евангелии от Матфея про Рождество Иисуса Христа, то четверо Евангелия в этом смысле несравненно удобнее. А если ты хочешь понять, что вот у нас сейчас...
Какой отрывок читать на конкретной службе, да.
Ну то, да, или вот сейчас третья неделя Великого Поста, например, что будет читаться в воскресенье. Здесь нам поможет, конечно, Евангелие Апрокос.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, друзья, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Алексей Гудков, искусствовед и кандидат филологических наук, каллиграф, основатель Московской школы исторической каллиграфии Андрей Санников. А давайте мы так немножко по эпохам историческим прыгаем. А давайте поговорим о том, как развивалась каллиграфия и написанные книги уже в более позднее время, когда печатный станок прочно занял свое место, и казалось бы, что эти книги должны уйти в прошлое. Но мы уже говорили об этом в начале программы, и, кстати, в материалах, которые вы мне присылали, я с удивлением обнаружил, что последние вот такие всплески, я понимаю, что и сейчас есть рукописные книги, но последние всплески естественные, это вообще 50-е годы 20 века, то есть совсем недавно, уже после войны.
Ну, давайте вот о 50-х годах я скажу чуть позже.
Да, хорошо.
А вот что касается 18-19 веков, то, как я уже упоминал, книгописное искусство развивается преимущественно в старообрядческой среде. Этому способствовал целый ряд обстоятельств. Ну, я назову два главных обстоятельства. Это, во-первых, запрет старообрядцам иметь типографии. Хотя, конечно, старообрядческая книжность, она и печаталась в типографиях, там Вильна, там в ряде других мест, так называемые анонимные типографии существовали.
Да и до Ивана Федорова у нас тоже существовали какие-то типографии.
Да, да, ну это я сейчас говорю вот про 18 век, то есть почему анонимные, потому что, чтобы не ее, грубо говоря, не накрыла полиция. Вот, потому что, то есть, им было запрещено печатать дореформенные тексты. Плюс это еще общий традиционализм, присущий старообрядчеству. Это как раз вот те самые отсылки к Священному Писанию, да, то есть тут и сравнение там с чернилами, да, и вот образ книги жизни. Вот такие вот образы, они, конечно, тоже способствовали вот развитию этого искусства именно в среде старообрядцев, которым как раз-таки и был свойственен этот традиционализм. В 18-19 веках возникает ряд крупных художественных центров. Это прежде всего Воголексинский монастырь или Воголексинское общежительство, которое существовало на территории современной Республики Карелия. Просуществовал этот монастырь вплоть до его закрытия уже при Александре II в 50-х годах XIX века. Вторым таким крупным центром были гуслицы. Это Егорьевский, современный Егорьевский район Подмосковья, который активно развивался вплоть, ну, вплоть до революции и коллективизации. И другим таким крупным центром было Стародубье. Стародубье и Ветка.
То есть Стародубье это...
Стародубье это, да, это Брянская область, это запад Брянской области и восток Гомельской области Белоруссии. Вот там также существовал такой крупный старообрядческий Покровский монастырь, который был таким местным, крупным местным книгописным центром. Соответственно, рукописи, которые писались в этих центрах, в этих местах, они отличаются по ряду признаков, прежде всего по оформлению. Вот в это время, точнее даже еще раньше, уже с второй половины 17 века, на рукописную книгу начинает оказывать значительное влияние гравюра. И, например, и на ВГУ, и в гуслицах, и в Стародубье исследователи находили листы известных граверов Оружейной палаты Василия Андреева, Леонтия Бунина. Если мы посмотрим, например, на орнаменты, на книжные орнаменты, то мы увидим, что вот генетически они восходят как раз-таки к, во многом к Оружейной палате. Особенно это касается рукописей, созданных на ВГУ. Здесь еще также хотелось бы отметить, что отчасти сдвигается процентное соотношение по жанрам. В 18-19 веках большая часть книг, которые переписывались, это были певческие книги. И в некоторых художественных центрах до 90% рукписей, которые переписывались, относились именно к певческим книгам. Почему к певческим? Тоже вот может такой вопрос возникнуть. Потому что старообрядцы, в отличие от синодальной церкви, где пользовались нотами, они пользовались вот древнерусской нотацией, так называемыми крюками, а печатать крюки научились только уже в конце 19 столетия. Вот, что касается, ну вот был вопрос, да...
Про уже практически, да, наше время.
Наше время, 50-е годы, да, действительно. Ну, я так вот понимаю, если этот вопрос вот там задал слушатель, то он имеет в виду, видимо, старообрядческий Дубческий монастырь, который существовал...
Но это не слушатель, это из материалов, которые вы мне присылали, я посмотрел, и там было написано как раз про то, что... как раз про 50-е годы.
А, да, конечно. Это речь идет о дубческих скитах на территории Сибири, Красноярского края, где действительно еще в 50-х годах существовал скрипторий. По некоторым данным, он существует даже до сих пор. Этот скрипторий, он был разрушен вот советскими спецслужбами, да, ну, МГБ, когда был обнаружен вот еще, ну, при жизни Сталина, то есть это 51-й, кажется, год, если вот я правильно помню. Вот, и там действительно существовал скрипторий, где переписывались церковно-богослужебные рукописи. Ну, конечно, это было не на таком уровне, как вот там...
А что значит существует до сих пор? По некоторым данным.
Ну, попасть туда очень сложно. То есть вот после его разгрома в 50-х годах он возродился, когда насельники этого скита вернулись из лагерей. Часть была амнистирована уже при Хрущеве. И, в принципе, он был возрожден, этот скит, и там до сих пор вот на каком-то таком уровне существует вот это традиционное книгописание.
Ну, это, конечно, жутко интересно.
Да, это интересно, но сведения об этом достаточно отрывочные, их немного. Есть даже вот люди, которые занимаются вот искусством старообрядцев часовенных, это такое согласие, да, старообрядческое, которое как раз вот там существует. Там пишутся, причем не только какие-то такие рукписи невзрачные, но и лубки до сих пор, например, довольно-таки интересные. Вот, например, не так давно была выставка старообрядческого лубка 20 века. Тоже, ну, вот я ее посетил, и, конечно, на меня произвело сильное впечатление, такие очень оригинальные работы. Но повторюсь, что в художественном отношении это, конечно, ну, сильно уступает образцам там 18-19 веков, но, тем не менее, вот данное искусство, оно также существует. Вот. Ну, и возвращаясь немного назад, хочется также сказать, что вот фактическое прекращение книжно-рукописной традиции, да, оно связано не с таким массовым распространением книгопечатания все-таки, а с социально-политическими обстоятельствами. То есть вот книгописание прекращается фактически с уходом исторической арены тех классов общества, вот в рамках которого оно преимущественно и существовало, а именно купечества и состоятельного крестьянства. Потому что когда начинается уже после революции...
Ну, это уже революция, да.
Да, да, да. И, допустим, вот какие-то последние такие интересные в художественном отношении рукописи, например, в тех же гуслицах, относятся, ну, к 20-м годам 20 века.
И в конце, у нас уже время программы, к сожалению, подошло к концу, надо все-таки напомнить и сказать, вернее, мы об этом не говорили в начале, что у вас есть проект «Рукописная книга. Традиция и современность».
Да, ну вот также добавлю, что мы с Андреем являемся участниками проекта «Рукописная книга. Традиция и современность», поддержанного фондом президентских грантов, за что ему большое спасибо. И в рамках данного проекта у нас создан сайт manuscriptcraft.com, куда мы приглашаем слушателей. Были вот в рамках проекта, мы как раз работали над тематическими статьями, посвященные вот книжно-рукописному искусству. Ну, статьи носят такой вот как раз-таки справочный характер, они рассчитаны на людей, которые, ну, не глубоко, может быть, понимают в теме, но, конечно, и специалисты найдут для себя там массу полезного, поскольку мы делали акцент, например, на библиографических списках, консультировались с профильными специалистами, например, у нас есть замечательный материал про певческие рукописи, который вот появился благодаря замечательному специалисту Ире Стариковой, материал про синодики, за это вот спасибо Людмиле Борисовне Сукиной, ну и...
Да. И в конце еще раз напомните адрес сайта, где все это можно посмотреть, со всем ознакомиться.
manuscriptcraft.com.
Спасибо вам большое, это очень интересно. Все, я думаю, очень хотелось бы надеяться, что разговор мы как-нибудь обязательно продолжим в нашей студии. Искусствовед Алексей Гудков, кандидат филологических наук, каллиграф-основатель Московской школы исторической каллиграфии Андрей Санников были гостями нашей программы. Спасибо, приходите к нам. Я Алексей Пичугин, мы прощаемся. До свидания.
Спасибо вам.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».